Митрополит Антоний Сурожский. О некоторых категориях нашего тварного бытия. Хочу прежде всего сказать вам, с какой радостью я к вам приехал. Не только в Троице-Сергиеву лавру, но именно в семинарию и академию. С радостью новой встречи, когда можно лицом к лицу видеть людей, которые дороги. И я привез вам привет с Запада, от наших священников и от наших мирян, которые молятся о благосостоянии наших здешних школ и из которых многие надеются когда-нибудь тоже стать учениками и студентами семинарии или академии. Тему моего доклада мне довольно трудно выразить. Формально и очень малоописательно я мог бы его назвать так: «О некоторых категориях нашего тварного бытия». Но, сказав это, я, вероятно, только испугал вас сложностью слов и не передал того, что для меня значит эта тема, почему мне хочется говорить с вами об этом. Сотворение человека и мира очень часто воспринимается просто, если это слово здесь применимо, как объективный факт. Он является спорным для одних, безусловным для других. У некоторых людей в наше время вся тема тварности создает проблемы и вызывает некоторые сомнения. Но очень редко мне пришлось встретить людей, которые продумали бы эту тему нашей тварности с точки зрения живого религиозного опыта, с точки зрения того, как эта тварность раскрывается в нашем отношении с Богом, определяет очень глубокие и драгоценные отношения тварей с Богом и между собой. Тема, разумеется, превышает возможности одного или даже двух коротких докладов, и поэтому я скажу вам, что успею. Для начала мне хочется отметить несколько вещей. Во-первых, мы не сотворены просто, объективно, как будто мы предметы. Мы сотворены сразу, еще до нашего существования, в каком-то взаимоотношении с Богом. Бог нас творит, потому что мы Ему желанны, в самом теплом и самом глубоком смысле этого слова «желанны». Мы Богу не нужны для того, чтобы Он Богом был. Для Него нет необходимости нас вызывать из небытия. Он был бы той же полнотой самодавлеющего бытия, той же полнотой торжествующей, ликующей жизни и без нас. Он нас творит нас ради, а не себя ради. И в предвечном совете, который вызывает нас к бытию, уже покоится вся полнота божественной любви к нам. Вспомните начало книги протопопа Аввакума, где во вступлении он говорит об этом предвечном совете, о том, как Бог, обращаясь к Сыну, говорит: «Сыне, сотворим человека», и Господь отвечает: «Ей, Отче». И тогда, раскрывая тайны будущего, Отец говорит: «Да, но человек согрешит и отпадет от своего призвания, своей славы, и придется тебе крестом его искупить». И Сын говорит: «Пусть будет так, Отче». Здесь нечто очень важное. Важно то, что Бог, творя человека, знал, что случится, и сотворил. Он знал, что будет с человеком, что придет на него смерть, страдание, безмерная скорбь становления или падения. И он знал тоже, что его любовь имеет в себе крестный оттенок, что в любви есть радость давать и есть радость получать, и есть победоносная, трагическая радость креста. И вот Бог творит человека на фоне этого. Раньше, чем человек сотворен, он уже возлюблен крестной божественной любовью, а не только радостной и светлой. И когда человек появляется из небытия в бытие, он встречает божественную любовь, он любим, он желанен. Я уже сказал, что сотворение мира, и в частности человека, для Бога не является необходимостью. Это акт царственной творческой свободы. И в том, что мы Богу не необходимы, лежит основа какой-то хотя бы относительной самобытности нашей. Если мы были бы необходимы Богу, если бы без нас, без твари, Бог не был полнотой того, что Он есть, мы были бы только жалкой тенью в этом сиянии, мы были бы словно светлячки при ярком солнце. Правда, мы горели бы каким-то светом, но по сравнению с светом невечерним, сиянием солнца правды, полуденным озарением божества, мы были бы предельно ничтожны. Потому именно, что мы не необходимы, мы имеем некоего рода самобытность. Мы поставлены перед лицом Божиим в какой-то самостоятельности. Между нами и им может быть диалог. Бог говорил, и пророки отвечали. Человек молится, и Господь отзывается. Это возможно только потому, что мы разные, потому что мы нигде не сливаемся, потому что конечное призвание человека – стать причастником божественной природы, второе послание Петра, глава 1, стих 4, не есть первичная данность, а именно призвание, которое может быть достигнуто возрастанием в него. Священное Писание учит нас, что мы сотворены из ничего, из небытия призваны к бытию. В этом есть, с одной стороны, бесконечная наша бедность, и с другой – всерадостное наше богатство. Бедность, потому что мы ничем не обладаем, потому что у нас нет корней ни в чем. Я сейчас говорю не только о человеке, а обо всей твари. Мы не коренимся в Боге, мы от Него глубоко различны. Мы не коренимся ни в чем, что существовало бы до нас, до твари вообще. По слову митрополита Филарета Московского, мы повешены между двумя безднами, между бездной небытия и божественной бездной, только на слове и воле Господних. По существу мы до конца беспочвенны, и мы можем иметь корни, только если станем действительно своими и родными Богу, причастниками божественной природы, живыми членами тела Христова, храмами Святого Духа, детьми отчими по приобщению, то есть все вместе церковью, и каждый из нас живым членом этой церкви. Каждый из нас, но не порознь, потому что здесь именно нельзя употребить слово «порознь». Розни нет, есть всепобеждающее единство во Христе и Духе, так что наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 3. Но это наше призвание, а пока мы стоим перед Божиим лицом, призванные быть. Перед нами открыты все просторы, и мы ничем не обладаем. Это начало Царства Божия. Вспомните первую заповедь блаженства. «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Что это за нищенство, которое делает нас членами, гражданами, детьми Небесного Царствия? Конечно, это не простой, голый, для многих горький факт, совершенный всеконечной нашей обездоленности и зависимости. Не в этом нищета духовная. Это та нищета, которая может быть духовной или может быть страшной обездоленностью. Вспомните слова Иоанна Златоуста, который нас учит, что беден не тот человек, у которого ничего нет, а тот, который желает того, чего не имеет. Можно не обладать ничем и не быть бедным. Можно быть богатым с точки зрения каждого, кто посмотрит на нашу жизнь и чувствовать себя обездоленным бедняком. Мы богаты только тогда, когда воспринимаем все, что нам дано в жизни, как дар Божий, как богатство любви Господней. Есть рассказ, приведенный Мартином Бубером, о том, как в XVIII веке жил в Польше раввин, жил в крайне отчаянной бедности и каждый день приносил Богу благодарность за все его щедрые дары. Однажды кто-то из его окружения спросил: «Как можешь ты благодарить Бога день за днем, когда ты знаешь, достоверно знаешь, в своей плоти и душе знаешь, что ничего тебе Он не дал? Как ты можешь лгать в молитве?» Тот на него посмотрел с улыбкой и сказал: «Ты не понимаешь сути дела. Господь воззрел на мою душу и увидел, что для того, чтобы я вырос в полную свою меру, мне нужна бедность, голод, холод и оставленность, и этим Он меня одарил безмерно». Это замечательный рассказ, потому что в нем мы видим человека, сумевшего верить Богу и Его любить, и понимать через любовь премудрость Божию, непостижимую плотским умом. Видим, как этот человек при предельной своей обездоленности был богат и был в каком-то смысле в Царстве Божием. Открывается нам это Царство Божие, если мы поймем, как радикально и абсолютно мы ничем не обладаем. Мы ведь вызваны из небытия, нет корней у нас ни в чем, ни в Боге, ни в какой бы то ни было предшествовавшей нашему сотворению твари. Жизнь, которой мы обладаем, тоже дар Божий. Мы не можем ее создать, мы не можем ее защитить, мы не можем ее сохранить и удержать. Тело наше вне нашей власти. Достаточно маленькому сосуду разорваться у нас в голове, чтобы самый великий ум поблек, и человек стал хуже зверя. Бывает перед нами горе, нужда, и мы всеми силами хотели бы почувствовать сострадание, а сердце, как камень, лежит у нас в груди. Не можем мы подвигнуть себя на живое чувство, если оно не дано нам будет свыше. Воля наша, о ней говорить не надо. Что мы можем над собой сотворить? Мы бессильны над собой. Лень, уныние, усталость, обстоятельства жизни – эти факты достаточны для того, чтобы очень крепкую волю сломить. Если оглядеться дальше, человеческие отношения, родство, дружба, любовь, достижение окружающей жизни, уют и обеспеченность – все у нас есть. И ничего у нас нет, потому что мы ничего не можем удержать. Как бы мы ни хватались за все это, оно течет меж наших пальцев. Все, чем мы обладаем, может быть отнято мгновенно. И если мы вдумаемся в это, мы уже получим некоторое представление о нашей нищете, но далеко не полное. Через такое представление человек в Царство Божие не попадает. Он может войти в отчаяние, в страх, в неуверенность, но не в ту устойчивость, которой характерно Царство Божие, не в радость евангельскую. Чтобы войти в эту радость, надо понять еще другое. Надо заметить, во-первых, что при всей нашей окончательной обездоленности на деле мы не обездолены. Мы не обладаем ни жизнью, ни бытием, ничем. Но все это ведь у нас есть. Это только философское рассуждение, что у нас нет этого. Мы живы, мы движемся, мы любим, мы мыслим, мы радуемся, мы страдаем, не говоря о всем прочем. И вот тут надо понять сердцем и умом, что все, что у нас есть, это знак божественной любви в каждое мгновение, в каждый час и день нашей жизни. Если мы могли бы присвоить себе что-либо, оно было бы наше, но перестало бы быть связью с Богом, чем оно является потому именно, что это все не наше, а Божие. Все, что у нас есть, это Божия любовь, ставшая конкретной живой заботой о нас. И вот если понять это, тогда действительно перед нами раскрывается Божие Царство. Потому что мы находимся в таком царстве, где над всеми и над всем сам Господь, который дарствует без конца. Дарствует Он разно. Есть благодеяния явные и есть благодеяния тайные. Приведенный мною рассказ о раввине XVIII века можно отнести к тайным благодеяниям, тайну которых мало кто из нас способен понять. Вот основное положение наше по отношению к Богу. Вот что значит для нас не философский термин активной жизни, живого, простого человеческого переживания. То, что мы сотворены из ничего, вызваны из небытия в бытие. В этом уже наше соотношение любви с Богом, наше безмерное, дивное богатство в Боге. Вспомните евангельские слова, что «тот потеряет все, кто не в Бога богатеет». Евангелие от Луки, глава 12, стих 21. Именно так мы можем быть богаты, и так мы богаты именно в этом соотношении. И это соотношение не механическое, а живое, динамическое и нравственное, имеющее внутреннее, живое, душевное содержание. Потому что тот факт, что мы поставлены перед Богом лицом к лицу в совершенной зависимости, и вместе с тем, что одарены страшной властью отвергнуть Бога, отказаться от Бога, потерять Бога, раскрывает перед нами тему нашей свободы. Я хотел бы сказать несколько слов о свободе и о послушании. Есть определение свободы у Хомякова, вывод филологического порядка. Он указывает, что анализируя славянские корни этого слова, мы видим, что в нашем русском понимании «быть свободным» значит «быть самим собой». Самим собой каждый из нас хочет быть, и большей частью мы воображаем, что так оно и есть. На самом деле человек не может быть самим собой, если он не перерастет самого себя. Вспомните рассказ из «Деяний апостольских», как апостол Павел нашел алтарь, посвященный неведомому Богу. Глава 17, стих 23. Нельзя ли, взирая на современность, и, конечно, этот рассказ, вероятно, можно истолковать иначе в другие эпохи, задуматься над тем, не является ли этот неведомый Бог человеком? На этом алтаре может быть поставлен человек, но очень по-разному. Если мы видим в человеке только сложное сочетание материи, энергии, приходящих процессов, связанных с плотью, и ставим этого человека на престол, на алтарь, мы создаем кумир, идол, который подпадает под общее осуждение псалмов. «Уши имут и не слышат, очи имут и не видят, руки имут и бездейственны». Псалом 113, стихи с 13 по 15. Таким человек представлялся многим уже с XVIII века. Такой человек есть идол, и этому идолу, как всякому идолу, приносятся жертвы, кровавые и иные. Но это не человек, это обман о человеке, ложь о нем, прелесть, употребляя аскетический язык. Но поставить человека на алтарь можем только мы, верующие, познавшие Христа как воплощенное Слово Божие, как Бога человека. Он поистине пишется на иконах, он поистине предлежит на святом престоле в таинстве тела и крови. Он поистине восседает одесную Бога и Отца, человек Иисус Христос. Послание к римлянам, глава 5, стих 15. Может быть, тут уместно снова вспомнить Иоанна Златоуста. Он ставит вопрос, где искать подлинный образ человека, и отвечает, что не надо его искать в царских палатах и на престолах земных, а надо поднять очи свои к престолу Господню, и одесную Бога и Отца мы можем узреть образ человеческий. Здесь мы видим, с одной стороны, некоторое разрешение многих теперешних недоумений о месте человека, о том, что он значит. Мы видим, что образ человека, каким он представляется вне Бога, слишком мал для человека. Из него можно сделать огромный идол, но величия в нем не будет никогда. Только наша вера в человека, Сына Божия, ставшего человеком, раскрывает нам изумительные глубины человечности, того, чем может быть человек. В этом отношении, в порядке свободы становления самим собой, перед нами раскрывается головокружительная высота и глубина. Тут мы должны понять, что у нас есть что сказать миру о человеке, даже раньше, чем мы будем говорить миру о Боге. Тот маленький человек, которым вы мне предлагаете быть, мне недостаточен. Сердце человека глубоко, Псалом 63, стих 7. И только Дух Святой может заполнить этот храм. Это очень важно помнить, потому что если мы не только житейски измельчаем, но потеряем из вида меру нашего призвания, то уже некуда идти, станем тоже молиться идолам, размеру, а не величию. Но слово «свобода» раскрывается еще богаче, если привлечь другие языки. Латинское слово «libertas» – юридическое понятие Древнего Рима. Оно определяет законное общественное положение ребенка, который родился от свободных родителей, не рабов и сам наследственно свободен, то есть общественно самовластен, имеет над собой право самоопределения. Но если вдуматься немножко в это понятие, а не только в слово, вы увидите, что все воспитание такого ребенка держится между двумя крайностями. С одной стороны, его учат быть свободным, с другой – стремятся обеспечить ему эту свободу предельным самообладанием, властью над собой. Воспитание должно научить его никогда ни в чем не покоряться чему-нибудь внешнему без согласия разума и души. Его учат стать таким человеком, который никогда не бывает движим внешними обстоятельствами, внутренней страстью, человеком, который не бывает в страдательном наклонении, то есть объектом, предметом воздействия. Из него стремятся сделать человека, который всегда бывает, всегда есть хозяин своей жизни. А хозяином своей жизни можно быть вплоть до смерти. Вспомните слова Христовы: «Никто моей жизни не отнимает у меня, я ее сам даю». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 18. Полное предельное самовластие. Но для этого нужно победить в себе все силы косности, все бессилие, всю инертность и все движения тела и души, которые несовместимы с такой властью над собой. И здесь вступает понятие послушания, дисциплины. Дисциплина – тоже слово латинское. Оно определяет не совсем то, что мы в ней видим всегда. Когда мы говорим о дисциплине, то думаем, как нас порой зажимают в железные рукавицы. Но дисциплина происходит от слова «дисципулюс» – «ученик». Это не только фактическое, но внутреннее состояние того, кто стал учеником, кто хочет научиться и готов оставить свои собственные привычки, свои собственные мысли, свои собственные суждения и чувства для того, чтобы слиться с большим умом, с более глубоким сердцем, с волей более совершенной. И только этим путем приобщения к большему человек делается свободным от меньшего, от самого себя, каким он есть сейчас. В порядке римского права отец семьи был такой мерой. Он знал, каким должен быть человек и как ему вырасти в эту меру. И сурово, твердо вел он человека по этому пути. Но и Господь ведет нас в область сыновства тоже этим способом. Вспомните слова ангела-хранителя Ерму. «Не бойся, Ерм». Отметьте слово «не бойся». «Не оставит тебя Господь, доколе не сокрушит Он либо сердце твое, либо кости твои». Да, Бог рабов не терпит, они Ему не нужны. Бог хочет детей Царства Божия, детей, которые были бы в единородном Сыне подлинными сынами и дочерьми Царства. Вспомните притчу. Блудный сын собирается сказать после своего признания в греховности, что он готов и наемником быть в доме отчим. Он приготовил исповедь. Отец дает ему сказать только первую половину. «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, я уже не достоин быть твоим сыном». Тут его отец обрывает. «Недостойным сыном, да, ты можешь быть, а достойным наемником в моем доме – никогда. Сыновство не теряется, дары Божии неотъемлемы». И вот таким образом Бог и нас ведет к сыновству, к тому, чтобы мы были детьми Его Царства через послушание, через свободу. и одно последнее о том, как раскрывается это понятие наших взаимоотношений с Богом в порядке свободы в английском и немецком языках. Свобода по-немецки – Freiheit, по-английски – Freedom, и оба слова покоятся в более древнем санскритском слове, которое значило «любимый». Свободен тот, кто совершенно любим и способен отвечать на любовь совершенной любовью. Он стал чадом царства, он стал самим собой в настоящем смысле этого слова. И все это покоится на том, что так часто кажется нам просто фактом естественной истории или философской выкладкой. На том, что мы сотворены Богом, что мы вызваны из небытия в бытие Его творческим и животворным словом. Покоится на том, что мы Богу желанны, но не необходимы. Только поэтому мы можем стоять лицом к лицу с живым Богом, становиться не только по нашему призванию, но реально, не как данность, а как призвание, тем, что Христос есть по природе. На этом я закончу первую свою беседу, и если после строгого суда вашего ректора мне будет позволено провести вторую, то завтра я хотел бы продолжить эту тему, сказав нечто о познании Бога и о некоторых трудностях на пути этого познания. Сегодняшний мой доклад, может быть, будет несколько разрозненный, потому что соединяющие звенья я просто не успею изложить. Первое. Мне хотелось бы сказать нечто о нашем знании Бога и о нашем знании твари, и подчеркнуть, что каждый раз, когда нам открывается Бог, этому откровению Бога соответствует одновременно некое откровение о твари. И вот в каком смысле. Каждый раз, когда мы познаем что-либо о Боге, мы одновременно делаем очень значительное открытие о себе, а именно, что мы способны Бога познать не только как раньше познавали, а еще иным, новым и новым образом. Так всякое откровение о Боге раскрывает нам новую глубину того, что мы как тварь собой представляем. Это очень важно помнить, и это совпадает с тем, что я уже говорил, что человек бесконечно глубже и значительнее, чем часто нам думается. И что только если мы видим человека в его соотношении с Богом, мы можем измерить размах и глубину того, что есть человек. А второе. Откровение, которое Бог о себе дает, всегда бывает двояко. С одной стороны, Он нам дает себя познать по-новому, с новым простором. Но с другой стороны, это откровение всегда перед нами ставит новые глубины Божии, новую Божию непостижимость. Это тоже очень важно помнить. И примером я хотел бы вам дать воплощение Слова Божия и то познание Бога, которое мы через Него получаем. В народном благочестии, особенно на Западе, где огромное внимание уделено человечеству и человеческой воплощенной стороне Бога-человека, вполне естественно качество и чувство, будто, говоря очень упрощенно, в воплощении Бог стал таким постижимым. Но это не более упрощенно, нежели многие наши верующие думают и чувствуют, будто раз Бог стал человеком, Он весь тут, младенец Вифлеемский, в котором обитала полнота Божества телесно, послание к Колоссянам, глава 2, стих 9, и есть Бог, я Его могу обозреть, я Его могу обнять, Он тут, Он постижим. Это только кажется, конечно, но это на самом деле людям кажется, и от этого надо их предостерегать. Да, правда, в воплощении Бог нам явился плотью. Правда, что непостижимый Бог обитал среди нас, приняв образ раба. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 7. Но не только это. Раскрывается в воплощении что-то более непостижимое, чем воображаемый трансцендентальный развоплощенный Бог, которого мы можем выдумать. Бога Небесного Бога, которого мы могли бы характеризовать всеми человеческими лучшими свойствами и качествами, помножив их на бесконечность, пожалуй, выдумать можно. Еще Вольтер писал, что если бы не было Бога, человек выдумал бы его. И на самом деле, если бы наш Бог являл только помноженные на бесконечность человеческие совершенства, он был бы всемогущий, он был бы мудрый, он был бы добрый и так далее. Но Бога, каким он открывается в воплощении, выдумать невозможно, потому что никто не станет приписывать Богу такие свойства, от которых делается стыдно. Бог уязвимый, Бог побежденный, Бог униженный, Бог, засуженный земным судом, битый полонитом, Бог, который являет какую-то непостижимую немощь и непонятное бессилие. Такого Бога выдумать никто не может, никто не станет. Бога, если уж выдумывать, то такого, который был бы опорой, идеалом, который был бы таков, чтобы в случае нужды к нему обращаться в уверенности, что он поможет, что он будет как стена стоять между горем и опасностью или нуждой и мной. Но такого Бога, который делается человеком, такого Бога, который принимает на себя всю беззащитность, всю немощь, всю уязвимость, всю кажущуюся побежденность, мог выдумать, если можно так выразиться, только сам Бог, мог явить только Бог. В этом отношении христианство более неуязвимо в своей вере в Бога, чем какая-либо другая религия. Христианский Бог требует от нас как раз обратного тому, чего мы хотели бы от него получить и к чему мы, естественно, стремимся. Возьмите заповеди блаженства. Я упоминал одну, но возьмите их все. Блаженны те, которые в том или другом виде несчастны. Это не то, чего ищет естественный человек. Помню, я как-то читал лекцию по заповедям блаженства, и очень добросовестный человек сказал мне: «Владыка, если это блаженство, какого христиане ищут, пожалуйста, будьте блаженны по-своему, но я его не хочу». Естественный человек такого блаженства не хочет. Естественный человек и такого Бога не хочет. И только потому, что Бог себя таким явил, мы можем его таким знать. Выдумать такого Бога человек не захотел бы. И вот в каждом откровении Божием, как в этом, раскрывается о Боге что-то непонятное, непостижимое. Иначе сказать, Бог нам дает познать что-то, за что мы можем уцепиться, что мы можем уловить, понять о Боге. И тут же, потому что мы что-то уловили, перед нами разверзается бездна непостижимости. Непостижимого, то есть такого дивного, головокружительно дивного, перед чем можно только стоять в молчании, в изумлении ума, в трепете сердца. Для этого молчания есть разные имена, в зависимости от того, с какой точки зрения мы к нему подходим. Молчанием можно было бы назвать веру, то состояние человеческой души, которое стоит перед тайной в совершенной уверенности, что в этом божественном мраке сияет непостижимый свет и безмолвствует. «Да молчит всякая плоть человеческая». Молчанием можно назвать и то созерцательное состояние, которое описывает Исаак Сирин. Он говорит, что когда душа в состоянии экстаза, то есть выходит из себя, в состоянии исступления, тогда она уже не властна ни над мыслью, ни над чувством. Она только безмолвствует, зрит, воспринимает, но не может сама сделать ни одного движения. Она зрит и воспринимает, подобно тому, как земля принимает дождь, как земля принимает сияние солнца и свет его. Она вся прогревается, вся просвещается, вся делается живой от этой животворной влаги и от этого животворного видения, но безмолвствует. Молчание то безмолвие мистическое, умственное, аскетическое, охватывающее многие виды человеческой духовной жизни и деятельности. Безмолвие, молчание, тот глубочайший покой души, о котором я сейчас говорю, лежит и в основе истинной молитвы. Та исихия, безмолвие наших подвижников и исихастов, делателей Иисусовой молитвы, встречается тут с безмолвием ума в вере, с безмолвием всего человеческого естества вот в этих словах: «Да молчит уба всякая плоть человеча». И когда говорится о плоти, говорится не только о телесном составе, а о всем том, что плотское, что земное, что не небесное еще в нас. Таким образом, всякое познание Бога нам раскрывает нечто, что мы можем постичь умом, сердцем, что имеет живые последствия в наших поступках, что подвигает нас к новой жизни. Ведь нельзя постигнуть Христа в облике Его безграничного смирения, Его отдачи, в Его любви и так далее, постичь и не последовать. Значит, и воля наша, и самая плоть наша вовлечены активно, творчески в это познание Бога. Тайна расширяет нашу душу, углубляет ее, делает ее способной к молитвенному созерцанию и к познанию непостижимого. Но, как я сказал в начале, всякое познание Бога есть одновременно откровение и о самом человеке. Помните тропарь Преображения, где говорится, что Христос явил ученикам славу свою, яко же можаху, то есть сколько они могли познать, они познали, сколько они могли видеть, они видели, сколько могли понести, они понесли видение божественной славы. То же самое можно сказать о Моисее, когда он поднялся на гору Синайскую. Сколько мог он видеть и познать, ему было дано познать. «Лица же моего ты не можешь видеть, но я пройду перед тобой, закрыв тебя рукою моей, и отниму руку мою, и ты увидишь сзади меня». Исход, глава 33, стихи с 20 по 23. Вот тут какая-то мера того, что человек может. Мера не только в ограничении, но в раскрытии возможностей человека. Каждый раз, когда мы встречаемся с этим вопросом, нам кажется, что тут подчеркиваются границы. «Моего лица ты видеть не можешь». Апостол Павел говорит, что придет время, когда мы увидим лицом к лицу, когда мы познаем, подобно тому, как мы познаны, и так далее. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Но это будущий век. И мы очень редко замечаем или подчеркиваем, что правда, лицом к лицу нам рано стоять. Но пока мы можем видеть сколько-то, и как много мы можем видеть, как много мы можем познать. Теперь я хотел бы обратиться к одному образу, который, может быть, разъяснит кое-что из того, что я хочу сказать дальше и что я уже сказал. Есть вещи непостижимые по своему существу, но которые мы можем постигнуть в какой-то мере и каким-то образом. Даже в нашем чувственном мире мы свет не постигаем, мы не видим свет, мы окружены светом. Свет нам открывает то, что вокруг нас находится, но самого света мы не видим и не постигаем. Если мы находимся во тьме, мы не видим ничего. Загорается лучина, или зажигается электричество, или открывается окно, и вокруг нас целое богатство фона, красок, движения и облика. То же самое можно сказать в некотором отношении и о нашем познании Бога. Вот в каком смысле. Вы, наверное, видели изображения многоцветных окон, которые бывают в западных храмах. Громадные окна составлены из мозаики небольших стеклышек разных цветов, соединенных между собой в виде цветовой гармонии, в виде явления цветовой красоты. мы привыкли в них смотреть, дивиться, радоваться на их красоту и удовлетворяться этим. Но подумаем о них немножко. Первое – самоочевидная вещь, но не все самоочевидные вещи можно не подчеркивать. Если за окном нет света, то нет больше и этого прекрасного окна. Если за окном ночь, перед нами зияет темное пятно в стене, которое иногда даже менее темна, чем самое пятно. Если вы возьмете электрическую лампу и от себя будете светить на это окно, вы все равно ничего не увидите, ни одного цвета. Вы можете заметить, что оно состоит из стеклышек, соединенных между собой каким-то веществом. Но ни цвета, ни формы, ни красоты вы не познаете, сколько бы вы со своего места не лили света в сторону этой зияющей темноты. Вы ничего не сможете увидеть. Так бывает и с Богом, когда мы от земли пытаемся бросить в сторону Бога весь свет нашего ума, всю способность нашу к творческому выдумыванию. Мы можем выдумать кое-что, но мы видим только очень смутные, тусклые и бессмысленные, бессодержательные очертания. Но достаточно подняться свету за этим окном, чтобы мы начали улавливать нечто живое и прекрасное, нечто значительное для нас, потому что красота всегда значительна. Посмотрим теперь внимательно на это окно. Оно может изображать какое-нибудь событие Ветхого или Нового Завета. Преображение ли, вход ли Господень в Иерусалим, гору Синайскую, все равно что. Это уже нам что-то говорит о Боге. Это мировоззрение в линиях, в рисунке. Но оно делается тем, что князь Евгений Трубецкой в своей книге об иконах называл «умозрением в красках», только потому, что солнечный свет способен дать жизнь каждому стеклышку. Я не напрасно тут говорю об иконе, потому что в иконе дано гораздо больше, чем только линии и краски. Икона – явление будущего века, Царство Божие, пришедшего в силе уже на земле, и которое изнутри, сияя, открывает нам тайну неба и земли, и богоприемности земли, и близости Бога к нам. Когда мы вглядываемся в это окно, кроме сюжета, кроме рассказа, который являет нам эта сцена, мы начинаем постигать богатство красок, красоту горнего мира, являющуюся в нашем дольнем мире, потому что свет горний изливается через вещество этого мира. И тогда получается то, о чем я говорил раньше. Свет являет нам не только себя в преломлении через эти стеклышки. Он нам являет подлинную красоту, потенциальность, то есть все возможности красоты и озаренности небом нашего земного вещества. Тут получается двоякое откровение о Боге и о нас, о небе и о земле, о времени и о вечности. И тут мы видим, как они тесно переплетены, как они нераздельны друг от друга, потому что все покоится в творческом Божьем Слове, вызвавшем все из небытия. Но не как мертвое вещество, а как вещество и человечность, способные к жизни вечной, способные жить в Боге, способные вместить невместимое. Это слово не мое, а Максима Исповедника. Он говорит, что если мы только познаем, что такое тайна воскресения, мы разверзнемся до предела беспредельного. Таким образом, откровение ставит нас перед целым рядом действительности. Мы видим окно и получаем первое представление о нем. Затем мы познаем, что за этим окном свет, и что весь смысл этого окна, все содержание красоты, не в окне, а в свете за окном. С одной стороны, нам открыто нечто конкретное и реальное, а с другой стороны, раскрывается тайна, потому что если, увидев свет в его преломленности семью цветами радуги, вы скажете «теперь я понял, теперь я знаю, что такое свет», теперь я могу смотреть на него и видеть его, и раскроете, распахнете окно, перед вами ничего нет. Есть непостижимый свет, снова ставший невидимым, потому что, как свет, вы его видеть не можете. И это меня приводит к следующему пункту. К той разнице при неразлучном соединении, которое существует между реальностью в себе и нашим познанием реальности, то есть истиной, как мы ее выражаем. У нас есть соблазн, особенно на русском языке и особенно после определения отца Павла Флоренского, говорить, что истина – это естина, то есть истина – это то, что есть. В какой-то мере это правда, потому что если какое-нибудь утверждение не соответствует вовсе тому, что есть, это ложь, а не истина. Но опасность такого выражения, которое так метко и выпукло, и красочно, и легко запоминается, я его запомнил, значит, каждый может запомнить, в том, что можно, благодаря таким фразам, отождествлять то, что есть в себе, и то, как мы его знаем и выражаем. В этом отношении, что бы мы ни говорили о Боге, как бы мы глубоко его не познавали, будь то путем Божьего откровения, того, что сам Бог о себе говорит, будь то даже путем откровения Божия во Христе Иисусе, мы все-таки знаем отчасти и видим отчасти, словно через тусклое стекло. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Я говорил сейчас о витраже, красочном живом стекле, являющем, а не отделяющем нас. Но в сущности это то же самое. Как вы не можете познать свет без этого стекла, так же вы не можете выразить словами это познание, иначе как ограничив его. Эти мысли, конечно, не мои. Я сейчас провожу параллель между словом, будь то богословием, и образом, будь то стеклом, иконой, на основании одного из тропарей великого кануна Андрея Критского, где он говорит о царе Давиде, написав словами, словно икону, песнь. Песнь 7, тропарь 6. Вот где связь между этими двумя понятиями. Когда мы говорим о Боге, мы в сущности пишем словесную икону. Эта словесная икона имеет все свойства иконы. Она и выражает, и доводит до сознания, и оказывается как бы окном, раскрытым для нас на вечность. И вместе с этим имеет все ограничения иконы. Икона не есть Бог, сколько бы она ни выражала его. Так же, как и словесная истина, не есть то, о чем говорит. Может быть, вам это кажется сложным, но я хотел бы подчеркнуть именно эту разницу между реальностью и ее выражением. Есть место, кажется, у Григория Паламы, где он говорит, что все, что мы говорим о Боге в соответствии с его собственным откровением, может являться предельной истиной для Земли, но это не есть полная истина для Бога. Это нам надо всегда помнить, потому что большая часть безнадежных, ожесточенных, полных ненависти споров между верующими начинается тут. Когда человек думает, что те слова, которыми он выразил правду, не только выражают истину, но являются самой истиной, и что возражающий против того, что он говорит, кощунствует, говорит против Бога, попирает само лицо, о котором идет речь. Это ведет к расколам, к разделениям, кровопролитиям на основании того, что должно было бы нас соединять в духе изумления о том, сколько мы можем знать о Боге и глубочайшего смирения перед тем, как Он остается непостижимым. Если бы мы больше молились, если бы мы умели молиться немножко больше, у нас не было бы этого затруднения. Когда человек молится, он приходит к Богу на основании того, что он уже о нем познал. Но если он хочет встретить живого Бога, то в ту минуту, когда он становится перед Богом, он должен стоять перед Богом и познанным, и непостижимым одновременно, или, вернее, им уже познанным и еще не постигнутым. Иначе, ища перед собой в воображении, в чувстве, в опыте того Бога, которого он знал до сих пор, он пройдет мимо того Бога, который вот сейчас ему открывается и его не узнает. Он его, может быть, даже отстранит, потому что этот Бог может оказаться не похожим на того Бога, к которому он шел, которого он ожидал, которого вожделевает его сердце. Это очень важно. То же самое случается и в нашем богословствовании. Есть какая-то грань, которая – предел познаваемости Бога на земле. Мы можем этой грани не бояться, она далеко за тем пределом, до которого мы дошли. Как бы мы ни знали Бога, как бы мы на Него не дивились, как бы не захватывало дух о том, что мы о Нем знаем, мы всегда должны помнить, что знаем так мало и можем знать еще так много. Поэтому мы можем устремляться все дальше и дальше, но знать, что когда все постижимое будет достигнуто, все равно Бог останется непостижимым, останется предметом безмолвного, трепетного, любовного созерцания. Если все это так, то это имеет для нас огромное значение – не только в нашем богословствовании, которое через это призывается с одной стороны к творческой смелости, а с другой стороны к послушливому смирению, то есть к способности в безмолвии вслушиваться в то, чего человек не может сам создать. Это также имеет значение в нашей практической жизни по одной определенной линии, по линии сомнения. Я хочу об этом сказать несколько слов, потому что сомнение – одна из самых трагических вещей в жизни верующих. Оно душу разбивает и иногда размывает веру там, где совершенно нечего было вере разбиваться или размываться. Сомнение, по словопроизводству, сочетание двух мнений, причем в слабом смысле этого слова, того, что кажется, мнится, а не в смысле сильном, в котором можно выразить обоснованное мнение в современном употреблении этого слова. Со-мнение – сочетание того, что кажется, и еще другого, что тоже кажется. Это, конечно, создает внутри души напряжение, иногда доходящее почти до разрыва, потому что кажется что-то. Два мнения, два полюса нашего сознания о Боге, или за Бога, или против, или о тваре, за одно или за другое, несовместимы никаким образом. И действительно, часто бывает, что они несовместимы, что нельзя будет впоследствии держаться того и другого взгляда одновременно, но что есть нечто соединяющее их, или настолько одно оттеняющее, изменяющее, что одно попадает в полную гармонию с другим. Но вот что важно помнить. Обыкновенно люди разбиваются о сомнении, потому что переносят сомнение с себя на предмет своего сомнения, скажем, на Бога, и забывают, что сочетание и борьба этих двух мнений происходит только во мне и в моем сознании. Я знал мало, я познал что-то новое. Как сочетать то и другое, не знаю. Это говорит только о том, что я не созрел к более полному, целостному пониманию вещей. Но это вовсе не значит, что мне надо выбирать между тем и другим, причем выбирать не между тем, что мне мнится, а между Богом и не Богом. Тут может нам помочь одна параллель, и, надеюсь, мне пригодится мое прошлое. Как некоторые из вас знают, я сначала занимался естественными науками, а потом был врачом. Мне пришлось довольно много работать научно, и одна из первых вещей, которой я научился, когда занимался уже на университетском уровне физикой, химией и биологией, это каждый раз, когда ты в чем-нибудь уверен, спеши это ставить под вопрос, пока кто-нибудь тебе не доказал, что ты думал глупость. Я ставлю вопрос так, потому что оно так и стоит. Как только ты заглядишься на свою замечательную мысль, на окончательное свое открытие, окажется, что ты стоишь и смотришь на придорожный столб. Мимо тебя идут люди, идут толпы, а ты все стоишь и смотришь, и не видишь, что перед тобой дорога, а не столб. научный подход, о котором я говорю, является систематическим сомнением, то есть сомнением, рождающимся не от неуверенности, а от зрелого смелого подхода. Человек не сомневается в том, что есть объективная реальность, к которой он идет, и что все приближения к этой реальности должны быть пройдены. Он уверен, что надо проходить мимо каждого приближающегося столба, чтобы дойти до цели, а вовсе не дрожать перед каждым столбом, думая, а вдруг следующего столба нет, и будет бездорожье, пустыня, и я никуда не приду и погибну в ней. Сомнение научное вот в чем заключается. Кропотливой труднической работой люди собирают один за другим факты. Когда собрано достаточно фактов, чтобы их удержать и вообще как-то употреблять, из них стараются создать систему, макет мира, каким он представляется при данных фактах, каким я теперь его знаю. Это позволяет все факты держать вместе, нечто вроде вруцелетия. Вот в руке модель, макет, схема очертаний всего того, что я пока знаю и понимаю. Но ведь каждый из нас понимает и знает, что факты текущего года будут превзойдены фактами следующего года. Я был учеником одного из Кюри, который открыл радиоактивность и первым занимался структурой материи. Мой профессор физики специализировался на структуре материи, это было 35 лет тому назад, и ясно нам объяснил, что атом никогда не будет раздроблен, потому что в тот момент, когда первый атом разлетится, разлетится и Вселенная, от того, что будет выпущено в свет слишком много какой-то энергии. Но после того, как он ясно сказал, что нельзя дробить атом, он все последующие годы изучал вопрос, как бы его все-таки раздробить. Человек же любопытен, если ему суждено и взорваться на этом деле, ему хочется все-таки раздробить атом. И теперь атомы разбивают, прямо как дети колют орехи. Так вот, если бы этот человек уперся, а я знаю, что атом разбить нельзя, на него смотрели бы сейчас просто как на из ума выжившего старика. В том и корень дела, что в науке всякий говорит «я знаю, что этого нельзя, а теперь давай-ка посмотрю, как можно». Это сомнение в собственном мнении – подлинное сомнение. Оно очень смелое, даже порой героическое, потому что научные исследования могут повести очень далеко. Я знаю, например, врача, специалиста по вопросам судебной медицины. Он изучал вопрос о том, какой минимум нужен, чтобы удушить человека, и проводил испытания на себе с помощью ассистента. Он устроил целую систему веревок и подвесок и вешал себя, прибавляя гири, до того момента, когда терял сознание. Тогда, конечно, ассистент должен был его снять. Так это очень смелый подход, потому что можно на этом деле и умереть. Ассистент может не заметить или просто подумать, ну и пусть себе. Второе, это сомнение не только смелое, оно систематическое. Оно должно относиться ко всякой вещи, а не к тому, что мне не нравится. Такое-то открытие не совпадает с моим вчерашним мировоззрением. Давай-ка посмотрю, что можно сделать, чтобы доказать, что это не так. Дальше. Оно должно быть оптимистично и основано на вере, потому что разбиваешь свое мировоззрение для того, чтобы построить лучшее. В худшем случае это история евангельских амбаров. Сломаю свои нынешние амбары и построю другие. Евангелие от Луки, глава 12, стих 18. А в лучшем случае это построение такого мировоззрения, в котором человек может жить глубже, просторнее, с более углубленным пониманием вещей, с более углубленным пониманием человека и с бесконечно большими творческими способностями. Почему же верующие так часто разбиваются о сомнения, когда ученые не разбиваются? Потому что ученый спокойно уверен, что если он превзойдет сегодняшнее свое мировоззрение, завтрашнее будет истиннее, подлиннее, лучше, более соответствовать настоящей объективной реальности. Он не переносит на реальность свое сомнение в собственном мировоззрении, а верующий почему-то это делает. А почему, я вам скажу. Потому что мы развиваемся очень неравномерно. Если вы подумаете о себе и о более взрослых или пожилых людях, которые вас окружают, вы увидите, что умственно нас развивают чрезвычайно. Скажем, любой ребенок теперь ученее очень ученого человека XVI века. Гораздо меньше нас развивают в порядке личности. Я сейчас не о культе личности думаю, а о личности в самом лучшем смысле слова, о том, чтобы человек собой представлял неповторимую единицу, а не просто одного из многих экземпляров бараньего стада. Но в чем мы развиваемся очень мало, это в области нашей веры. Большей частью сомнения заключаются для человека в споре между тем мальчиком, которым он был 8 или 9 лет и верил детской верой, и взрослым человеком, в которого он развился умственно. 8-летний опыт религиозного мальчика ставится под обстрел созревшего умом взрослого человека. И мы удивляемся, что 8-летний мальчик в нас где-то в сердце не находит умственного интеллектуального способа разбить того умного человека, которым стал мозг хозяина. Это неудивительно, но это очень обнадеживающе, потому что если дело обстоит так, тогда сомнение очень просто. Это состояние флюса с нашей стороны. Раздулись вроде головастиков, голова большая, а тело вроде нитки. И тогда весь вопрос о том, чтобы созреть в области веры и религиозного опыта, для того, чтобы взрослый верующий начал диалог со взрослым человеком внутри нас. Но этого диалога бояться не надо, потому что тот ребенок, еще не созревший, еще младенец веры, может вырасти в полную меру, если он будет слушать своего собеседника, свой ум, и сличать возражения этого ума со своим внутренним опытом. Да, мы увидим, что очень часто мы дети в вере, и нам надо стать взрослыми. Такие люди, как Василий Великий, как Григорий Палама, не боялись мысли и науки своего времени, потому что они их вместили. Если только мы созреем духовно, то сможем начать этот разговор с собой. Но ставьте ударение на том, на чем оно реально есть. Именно на том, что я не нашел еще в себе того равновесия, при котором ум и сердце сочетались воедино и могут воедино не только о Боге думать, но и о человеке думать, о космосе думать, о науке. Человек, который развит наполовину, в ту или другую сторону, не пригоден ни на земле, ни на небе. Он хромает на оба колена, как говорится. И вот тут я хотел бы закончить очень убежденным призывом. Не бойтесь своих сомнений, не бойтесь сомнений других. Не думайте, что это ставит под вопрос Бога или небо, или землю, или человека, или науку. Это только вам говорит, что кафтан стал тесный, что вчерашнее твое мировоззрение начинает сжать справа и слева, что тот образ, который ты создал себе о Боге и о мире, стал слишком мал для того опыта Бога и мира, который в тебе развился. И радуйся, продумывай и строй более широкое, более углубленное, более умное и более духовное мировоззрение. И тогда вырастет человек, который во всех областях на своем месте, который может быть первоклассным ученым или деятелем Земли и одновременно гражданином неба, Божиим человеком на Земле.